эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 января, воскресенье. Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжаются перестрелки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Где осудят Юсупа Лакаева? Доклад Human Rights Watch. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине продолжается противостояние между спецназом и антиправительственными манифестантами. В Женеве состоялся второй день переговоров между сирийской оппозицией и представителями президента Сирии. Выборы нового президента Египта пройдут раньше парламентских. На Украине продолжается противостояние между спецназом и антиправительственными манифестантами. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», драматические события разворачиваются в областях на востоке Украины, где традиционно были особенно сильны позиции президента Виктора Януковича и правящей партии регионов. В Запорожье тысячи митингующих пытаются взять штурмом здание областной администрации. Они забрасывают сотрудников милиции камнями, а милиционеры их светошумовыми и газовыми гранатами. В результате столкновений ранены как минимум 5 человек. На родине Януковича в Донецке после митинга в поддержку президента и правительства участники акции решили остаться у здания Донецкой обладминистрации, чтобы не допустить его захвата. В Сумах после народного вече, собравшего 5000 человек, активисты Евромайдана заняли Дом Советов, где размещался облсовет. Теперь здесь будет заседать созданная по решению участников вече областная народная рада. В Днепропетровске на вече у областной администрации собралось около 3000 жителей города. Они пытаются прорваться в охраняемое милицией здание. Из Одессы поступают сообщения о том, что не менее 2000 демонстрантов пикетируют областную администрацию. В последние дни демонстранты взяли под контроль здания областных госадминистраций почти во всех западных и центральных регионах Украины. В Женеве в воскресенье состоялся второй день переговоров между сирийской оппозицией и представителями президента Сирии Башара Асада. Сообщается, что стороны обсудили гуманитарные вопросы. Это первые переговоры между сторонами конфликта в Сирии, начавшегося в марте 2011 года. Они проходят при посредничестве спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдара Брахими. Представители оппозиционной национальной коалиции Сирии сообщили, что во время встречи они представили список десятков тысяч заключенных, в том числе женщин и детей. Оппозиция призывает к их немедленному освобождению. Стороны также обсудили вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в находящийся под контролем повстанцев город Хомс. Ранее в воскресенье Брахими оценил происходящий диалог как хорошее начало. По его словам, состоящиеся выходные дни встречи нацелены на построение взаимного доверия и создания позитивной атмосферы перед проведением более сложных политических переговоров в понедельник. Сирийская оппозиция требует отставки президента Сирии и формирования в стране переходного правительства. Правительство исключает добровольный отказ от власти Башаром Асадом.
Эхо Кавказа. Новости.
Временно исполняющий обязанности президента Египта Адли Мансур сообщил, что выборы нового президента пройдут раньше парламентских. Это объявление Адли Мансура, сделанное в субботу, меняет план так называемой дорожной карты нормализации в Египте, которая была принята после отстранения с президентского поста Мухаммеда Мурси в июле прошлого года. Первоначально правительство заявляло, что парламентские выборы будут предшествовать президентским. Мансур не сообщил даты проведения ни тех, ни других выборов. Это объявление последовательно последовало после того, как стало известно, что во время столкновения в воскресенье было убито 49 человек. Волнения последовали в третью годовщину отстранения президента Египта Хосни Мубарака. С момента свержения Мурсии столкновения в Египте происходили практически ежедневно. Министерство здравоохранения Египта сообщило, что во время беспорядков в субботу были не только убитые, но и 247 раненых. Министерство внутренних дел сообщило о 1079 арестованных во время демонстраций. В Иркутске в воскресенье начался 34-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Уже прошло торжественное открытие и первые матчи, сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске уникален тем, что в нем сыграет рекордное количество участников – 17 национальных сборных с 4 континентов. Для Иркутской области это очень важное событие, этот вид спорта популярен среди иркутян. Сегодня уже сыграно 4 матча, Россия выиграла у Казахстана со счетом 10-1, США победили команду Белоруссии 7-4, сборная Норвегии обыграла команду Канады 12-3. Матч между Швецией и Финляндией закончился со счетом 9-1 в пользу шведской команды. Кстати, на этот матч вход для женщин был свободным. Бесплатно посетить предварительные матчи могут и школьники Иркутска и Шелехова. Игры проходят на 4 стадионах, все под открытым небом. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Бангкоке сегодня был убит один из лидеров оппозиции Судхин Таратин. Сообщается, что в него стреляли, когда он выступал перед своими сторонниками из кузова грузовика. Таратин был тяжело ранен и скончался в больнице. По данным местных врачей, не менее 11 человек пострадали во время сегодняшних акций протеста. Через неделю в Таиланде состоятся всеобщие выборы. Предварительное голосование началось сегодня, 26 января. Протестующие призывали граждан страны бойкотировать эти выборы. В некоторых районах страны демонстранты заблокировали входы в избирательные участки. В Таиланде уже несколько недель продолжаются акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ингелак Чинават. Митингующие обвиняют возглавляемое ею правительство в коррупции и заявляют, что она ведет политику в интересах своего брата, бывшего премьер-министра Таксина Чинават, который был свергнут в результате военного переворота в 2006 году.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Традиционно открывают программу «Хорошие новости из Чечни» от председателя правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Мы уже говорили как-то, что лента новостей на сайте чеченского МВД наглядно нам доказывает, никакого конфликта, никакой контртеррористической операции здесь нет. Потому как в ленте все сплошь новости из мирного, спокойного региона, где поселяне позволяют себе разве что вольности за рулем. Скажем проще, жуткая смертность на дорогах, одно за другим дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Такие вот издержки мирной жизни. Правда, оказалось, что и эти признаки жизни чем-то могут быть нехороши, если свести их в поквартальную годовую статистику. Потому как выдающиеся показатели и первые места по смертности на дорогах не то, чем стоит гордиться. И, о чудо, статистика внезапно улучшилась. Впрочем, этим список чудес не исчерпывается. К каким-то нам надо приготовиться. Правда, начиналась эта история странно, почти детективно. 12 января в Пермском аэропорту Большое Савино приземлился синий самолет Як-42. 23 пассажира этого самолета сели на автобус и отправились в не самый ближний Губахинский район, на горнолыжную базу. Прилетели на нем чеченцы. На базу подтянулись разнообразные силовики. Как рассказывал директор, к нам приезжали полицейские, ФСБ, проверяли документы, сняли копии паспортов, полицейских удостоверений, территория практически отцеплена. Возле моста стоит полицейский УАЗик. Все это похоже на дискриминацию по национальному признаку, говорит юрист горнолыжного центра Губаха Сергей Гудеменко. а вскоре все разъяснил в своем инстаграме сам Рамзан Кадыров. Кстати, самолет принадлежал ему. Ассаламу алейкум, друзья. Мы заранее решили подготовить офицеров полиции для обеспечения безопасности на строящемся горнолыжном курорте Ведучи. С этой целью в город Губаха Пермского края под руководством помощника главы Чеченской республики по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Даниила Мартынова выехала группа сотрудников СОБРа, спецотряда быстрого реагирования, отряда «Терек», главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу. На местной горнолыжной трассе они отрабатывали навыки скоростного спуска. Мартынов сообщает, что сегодня все офицеры сдали зачеты и получили сертификаты. Также продолжается воздушно-десантная подготовка с прыжками в особых условиях холодной погоды. То есть на Губахе, в отдаленном районе Северного Урала, кстати, в советское время здесь был спрятан позиционный район стратегических ракет, тренировались тут в лыжной и парашютной подготовке спецназовцы, которых тренирует бывший альфовец Мартынов, который с осени прошлого года ближний человек Рамзана. Огласка этого обстоятельства вызвала тогда толки, пересуды и даже драку между двумя думцами и единороссами, Журавлевым и Далимхановым. У последнего даже выползал пистолет. Скандал в Пермском крае быстро утих. Так же быстро, как и скандал в Думе в прошлом году. Вот и полиция утверждает, никаких дежурств, машин, чего-то там еще, такого-то оцепления не выставлялось и никого не было. Подготовка горнолыжная и парашютная интенсивнейшая. Говорят, чуть ли не трехлетний курс за неделю. Зачем? После комплекса тренировок группа совершит коллективный прыжок на Северный полюс, утверждает Мартынов. А еще, для того, чтобы мои сотрудники увидели, насколько Россия огромна. Все хорошо, все прекрасно, не так ли? Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Армянская сторона за минувшие сутки 201 раз нарушила режим прекращения огня, заявил представитель Минобороны Азербайджана. По данным официального Баку, были обстреляны азербайджанские позиции в Агастафинском, Газахском и Тавузском районах. Кроме того, велся обстрел позиций в Физулинском, Агдамском, Тертерском, Хаджавенском и Джибраильском направлениях фронта. Я побеседовал с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвелом Саркисяном.
Почему продолжается ведение огня?
Значит, в первую очередь здесь надо внимание обратить на пояснение самих конфликтующих сторон. Я вот неоднократно читал заявления официальных лиц Азербайджана и в первую очередь самого участвующего в переговорах министра иностранных дел Азербайджана Мамедьярова о том, что у них существует так называемая военная дипломатия. То есть то, что происходит на линии соприкосновения войск, это является продолжением их дипломатии, и это будет продолжаться до тех пор, пока как бы, значит, не будет приняты позиции азербайджанской стороны. То есть никто не скрывает, что эти действия не спонтанные, они приурочены к этим событиям. И вот за последние годы, если действительно присмотреться к резкому обострению ситуации, значит, к убийству солдат, к этим провокациям, то действительно можно четко убедиться в том, что накануне или после, там, в зависимости от поставленной задачи, каких-то очередных встреч, Азербайджан склонен обострить ситуацию и, скорее всего, надеясь на то, что это повлияет на сам ход дипломатического процесса. То есть не формирование спокойной ситуации для переговоров, а наоборот, значит, формирование жесткой такой ситуации, напряженности для того, чтобы, значит, как мой взгляд, более серьезными сделать намерения всех вовлеченных сторон. Я думаю, это однозначно, и вряд ли это кто-то может отрицать, поэтому и Азербайджан отказывается отводить снайперов. Решение, значит, Минской группы и самого ОБСЕ о том, что надо расследовать каждый случай нарушения перемирия, все это отметается. Почему? Потому что существует такая открытая дипломатия, и ее никто не скрывает. Вся проблема в том, что затянувшаяся вот эта конфликтная ситуация, она создала такие прочные позиции у очень многих заинтересованных стран. То есть соседние страны, Турция, Иран, ну, Россия, само собой, эти другие страны и сверхдержавы, они, естественно, имеют свои представления об этой ситуации. Трудно скрывать, что все это используется в тех или иных периодах каких-то решения, каких-то международных задач. То есть сам статус-кво, он, знаете, не зиждется исключительно на региональных параметрах, то есть там признанная линия перемирия, соприкосновение войск, военный баланс, там, в общем, политические процессы внутри стран, но и на вот балансе интересов всех этих заинтересованных сторон. То есть конфликт, он международный характер носит по определению, действительно. Поэтому, когда мы пытаемся говорить о том, что вот можно ли это урегулировать, надо посмотреть, возможен ли какой-то консенсус всех заинтересованных сторон, потому что по проблеме исчерпания этой конфликтной ситуации. Кого-то конфликтная ситуация интересует, кого-то ее разрешение в таком направлении, другого в том направлении. Без вот такого консенсуса, я думаю, заинтересованных сторон, достаточно трудно представить разрешение этого конфликта.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян. За минувшую неделю азербайджанская сторона около 1500 раз нарушила режим перемирия с Нагорным Карабахом. Из различного стрелкового оружия было произведено более 14 тысяч выстрелов. Со ссылкой на представителя Минобороны Нагорного Карабаха сообщают новости Армении. Активист азербайджанского гражданского общества политолог Зардушт Ализаде согласен, что причины инцидентов на линии соприкосновения кроются в политике.
Обычно оптимизация перестрелок на линии фронта совпадает с обострением политической борьбы то ли в Армении, то ли в Азербайджане. Но сейчас, на первый взгляд, основные проблемы политического правительства как раз решены. Прошли президентские выборы, парламентские выборы, все сидят спокойно и дальше можно править. Но, тем не менее, перестрелки возобновились. Я это связываю с двумя фактами. Первый факт – это то, что Ильхам Алиев поехал в Брюссель, встретился с генсеком НАТО Расмусеном. И Россия обычно очень ревниво относится к тому, как постсоветские республики стараются сблизиться с НАТО. И в ответ, конечно же, была нажата некоторая кнопочка, и армянские союзники России дали понять азербайджану, что НАТО далеко, а мы и Россия близко. Вот через эту переселку. Переселки довольно значительные и, во всяком случае, необычные одиночные переселки. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что внутри армянской элиты усиливается борьба за лидерство. Вот сообщам победил, но тем не менее, вот уже Качарян какие-то заявления делает, хотя отсиживался 5 лет, молчал. Уже за пост премьера усиливается борьба. И я думаю, что этим перещелками армянская власть, элита дает знать обществу, что, ребята, не время раскачивать лодку, вот враг у ворот. Так что сплачивайтесь вокруг несомненного лидера Сергея Саксяна.
Зардуш, скажите, президенты Армении и Азербайджана периодически встречаются и заявляют о том, что готовы мирным путем решить Карабахский конфликт. Скажите, есть ли перспективы у мирного урегулирования и от чего они зависят?
Я, к сожалению, должен констатировать, что никакого урегулирования в ближайшее время не ожидается. Позиции сторон диаметрально противоположны, нет никакого сближения позиций. Армянский президент обещает своему народу легализацию юридического оформления исторической победы армянского народа. Азербайджанский президент говорит, что вот-вот мы Карабах вернем, и не только может даже Карабах, а может и другие стоящие земли. То есть, короче, это на современном этапе выглядит абсолютно нереалистическим заявлением. Огромный потенциал есть сближение позиций двух сторон. И всякого ущерба для коренных интересов армянского и азербайджанского народов, но власти этим не пользуются. И понятно почему, потому что Россия не позволит, чтобы стороны без их ведома начали сближаться, предпринимать какие-то шаги. Любая попытка с армянской стороны сделать что-то самостоятельно всегда приводит к тому, что или свергают президента, или расстреливают спикера и премьера. А с азербайджанской стороны проявляется больше дисциплины в отношении российских инструкций, и наши власти усердно имитируют какой-то политический процесс. Я думаю, что имитационный характер и будущих встреч не вызывает никаких сомнений.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В четверг в Батуми состоялся очередной судебный процесс по делу Юсупа Лакаева. Российская прокуратура обвиняет его в убийстве дипломата в Сухуми, однако в Грузии Лакаева судят за другие преступления. В конце ноября прошлого года Россия направила в Тбилиси запрос об его экстрадиции. Официальные лица в Грузии заявляют, что рассматривают возможность выдачи Лакаева. На процессе побывала Олеся Вартанян.
За судебными процессами по делу Лакаева жители Аджарии следят с особым интересом. Кроме главного обвиняемого, на скамье подсудимых находятся два местных уроженца – Пирус Сулукидзе и Тимур Бахунтаридзе. Чтобы их поддержать, на заседание суда приходят десятки их родных и друзей. Сегодня они заняли почти все места в просторном зале Батумского городского суда. Главного фигуранта дела на заседание не доставили. Вскоре после ареста Юсупа Лакаева поместили в Тбилиси, в специализированное медицинское учреждение для заключенных. Однако, как заявил сегодня на суде его адвокат, спустя 4 месяца обвиняемый по-прежнему находится в тяжелом состоянии, и поездки из Тбилиси в Батуми могут отрицательно сказаться на его здоровье.
У него 4 огнестрельных ранения в руку, он вообще остался в живых по счастливой случайности. Когда его задерживали, применили непропорциональную силу, и реакции на это нарушение до сих пор не последовало.
Сказал адвокат Георгий Таблиашвили. 25-летнему гражданину России Юсупу Лакаеву грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в покушении на жизнь грузинских полицейских, а также незаконном хранении оружия. Его задержали в Батуми в конце сентября прошлого года. По версии обвинения, в ответ на просьбу предъявить документы, Лакаев открыл стрельбу. У российских правоохранителей к нему свои претензии. Лакаева подозревают в убийстве российского дипломата Дмитрия Вишернева в Абхазии. По версии следствия, совершив преступление в Сухуми, Лакаев направился в сторону Батуми. Обходными путями он пересек абхазскую административную границу, после чего пытался через Аджарию скрыться в Турции. В начале октября российский МИД прислал в Тбилиси официальное письмо с просьбой подтвердить, что Лакаев действительно находится в Грузии. По сведениям его адвоката, ответ грузинского правительства содержал длинный список статей Уголовного кодекса, по которым ему в Грузии были предъявлены обвинения. Представитель главной прокуратуры Грузии Тимур Долидзе сегодня подтвердил, что его ведомство уже получило запрос об экстрадиции Лакаева в Россию.
В 2013 году, в конце ноября, была просьба от российской генеральной прокуратуры насчет экстрадиции Юсупа Лакаева. В данный момент рассматривается этот вопрос. В в Главной прокуратуре Грузии,
сообщил Тимур Долидзе. Во время первого судебного слушания Лакаев признал себя виновным по всем предъявленным грузинской прокуратурой обвинениям. Два других подсудимых по этому делу отрицают свою вину. У представителя грузинской общественной организации «Вайнахи за права человека» есть свое объяснение такому решению Лакаева.
Наши люди мне передали, что он решил признать вину. Он сделал это, чтобы его не передали России. Он опасается, что там его будут пытать, и поэтому предпочел сразу заявить, что действительно совершил преступление против граждан Грузии.
Говорит Аюб Бурчашвили. Два других подсудимых по этому делу добиваются своего освобождения. Адвокат самого молодого из них заявляет, что его подзащитный Пирус Сулукидзе не принимал участия в перестрелке. Вместе с другим обвиняемым Тимуром Бахунтаридзе он услышал звук выстрелов и пошел узнать, в чем дело. На улице, продолжает адвокат, их задержали и сильно избили.
Чтобы отвлечь внимание от этого нарушения со стороны полиции, они заявили, что Сулукидзе оказал сопротивление при задержании. Но доказательств этому недостаточно. Свидетельства, подшитые к делу, противоречивы и не могут служить доказательством тому, что мой подзащитный оказывал сопротивление.
Говорит адвокат Иракли Шавадзе. Сегодня на суде он в очередной раз попросил сменить предварительное тюремное заключение, определенное Сулукидзе в качестве меры пресечения, на освобождение под залог. Судья отклонил это ходатайство адвоката. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодные отчеты ситуации защиты прав человека в более чем 90 странах мира, рассказывает Михаил Егиков.
События прошлого года дали правозащитникам немало поводов для выражения недовольства. Арест экс-премьера Вано Мирабишвили и скандалы вокруг событий, связанных с религиозными и сексуальными меньшинствами, не теряют своей актуальности для многих правозащитных организаций. В опубликованном сегодня ежегодном отчете авторитетная американская организация Human Rights Watch упомянула об уничтожении кадров тайного видеонаблюдения в сентябре этого года. Но, как сказано в отчете, организации в министерстве уничтожены лишь кадры из личной жизни политиков, журналистов и общественных деятелей, но в распоряжении министерства остаются другие видеоматериалы, незаконно отснятые по указу предыдущих властей. К тому же не возникает никаких препятствий для того, чтобы сотрудники МВД продолжали аудио- и видеоконтроль граждан Грузии. В отчете говорится о технических возможностях прослушивания телефонных звонков, которые остаются в арсенале ведомства. Вот что говорит по этому поводу депутат грузинской мечты, член парламентского комитета по защите прав человека Тамар Кордзая.
В любом случае, если прослушивание телефонных разговоров продолжится, это будут незаконные действия. И те должностные лица, которые в этом участвуют, должны быть наказаны. Если подобные факты будут выявлены, уверена, что власти адекватно отреагируют на них.
Опасность того, что в личную жизнь того или иного жителя Грузии могут вмешаться, как и раньше, не исключает и народный защитник Учена Нуашвили. В своем отчете, который омбудсмен представил в конце прошлого года, на Нуашвили говорил, что урегулировать этот вопрос надо на законодательном уровне.
Фактически по сей день действуют нормы, которые никак не ограничивают действия государства по контролю за личной жизнью человека. Мы не должны зависеть от хороших полицейских, которые не станут злоупотреблять полномочиями. Необходимо создать гарантии неприкосновенности личной жизни людей.
Авторы отчета подвергли критике действия сотрудников правоохранительных органов, нарушавших права меньшинств. Один из авторов исследования, Георгий Гогия, вспоминает нашумевшую историю с демонтажом минарета в селе Чела.
Насколько необходимым был сам демонтаж, это один вопрос. Другой, он повлек за собой акцию протеста со стороны местных мусульман. Сотрудники правоохранительных органов разогнали демонстрацию, применив силу. Конечно, хорошо, что история завершилась возвратом минарета, но те полицейские, из-за которых физически пострадали митингующие, так и не были привлечены к ответственности.
Отдельная глава в отчете посвящена расследованиям дел бывших чиновников, которые ведет нынешняя власть. После поступления за год в прокуратуру более чем 20 тысяч жалоб, власти возбудили уголовные дела против 35 бывших должностных лиц. По словам Георгия Гогия, велика вероятность политического преследования экс-чиновников.
Власти не уточнили, почему уголовные дела были возбуждены против тех или иных чиновников предыдущего правительства. Все указывает на то, что имело место избирательное правосудие, и дела против бывших должностных лиц возбуждались по политическим мотивам.
Организация Human Rights Watch в своем отчете отметила факты массового освобождения заключенных. В докладе говорится, что амнистия, по которой в прошлом году вышли на свободу более 8 тысяч осужденных, частично решила проблему перегруженности грузинских тюрем. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 26 января, в Сухуми, Тбилиси, Ицхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Экс-премьер Бедина Иванишвили восстановлен в гражданстве Грузии, сообщает Вестник Кавказа. По решению Верховного суда Грузии принято решение упразднить постановление Палаты административных дел апелляционного суда Тбилиси от 29 июня 2012 года и кассационным судом принять новое решение – удовлетворить иск Бедина Иванишвили. Со дня вступления в законную силу решение Верховного суда Грузии признать аннулированным указ президента Грузии в части прекращения гражданства Грузии Бедзине Иванишвили, сообщает Тренд со ссылкой на постановление Верховного суда. Бедзина Иванишвили был лишен гражданства Грузии прежними властями. После того, как стало известно, что после получения грузинского гражданства бизнесмен получил еще и французское. При получении другого гражданства по законодательству страны гражданин лишается грузинского гражданства. В Грузию из Афганистана сегодня ночью вернулись последние роты грузинских военных, которые принимали участие в операции НАТО ИСАФ. Тем самым завершилась ротация 31-го Батумского батальона. На аэродроме в Алексеевке близ Тбилиси военных встречали министр обороны Грузии Иракли Аласания, посол США в Грузии Ричард Норланд и другие официальные лица. Аласания подчеркнул, что теперь военные могут отдохнуть в своих семьях, так как они выполнили достойно свою миссию, вернувшись на родину без потерь. Посол же США заметил, что американские военные подтверждают высокий профессионализм грузинских военнослужащих, которые они проявляют в Афганистане. По словам американского посла, участие в международной миссии Грузия подтверждает, что является хорошим и надежным партнером НАТО, что в конечном итоге проложит для Грузии путь к НАТО. В Афганистане служит 1600 грузинских военнослужащих. Грузия заявила о готовности остаться в Афганистане и после вывода сил НАТО и принять участие в обучении афганских военных. Апелляционный суд города Экс-Ан-Прованс перенес на 30 января рассмотрение вопроса о экстрадиции в Грузию бывшего министра обороны этой страны Давида Кизирашвили. Об этом и агентству ИТАРТАС сообщили в секретариате суда. Перенос заседания, которое должно было состояться сегодня, 26 января, обусловлено получением судом три дня назад запросом Грузии на участие ее представителей в процессе. По данным адвоката, суд Экс-Ан-Прованс уже направил разрешение представителю Грузии присутствовать на заседании 30 января.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В начале лета должны пройти выборы в парламент самопроглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвале эксперты много говорят о полутора десятках новых политических партий и их амбициозных планах, связанных с выборами. Но при этом ожидания югостинских избирателей и их предпочтения как-то выпали из этих обсуждений. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского журналиста Андрея Тадаева, местный избиратель не уникален. Южные осетии хотят того же, что и везде. Хотят улучшения качества жизни. Хотят большей свободы и соблюдения своих гражданских прав. Хотят уверенности в завтрашнем дне. Как бы навстречу этим ожиданиям в республике зарегистрировалось полтора десятка партий, ставящих своей целью превратить в жизнь чаяния народа. По наблюдениям Андрея Тадаева, говорить о том, с какой из этих партий люди связывают свои надежды на предстоящих выборах, пока рано. Политическая активность в республике традиционно носит перманентный характер, оживляется с момента старта предвыборной кампании и затухает на второй-третий день после голосования. В межсезонье политики особо не докучают обществу своими программами. Видимо, считают это занятие преждевременной тратой сил. Соответственно, и избирателю не над чем ломать голову, говорит Андрей Тадаев.
Если партии молчат, избиратель как бы не реагирует на молчание. Когда приближаются какие-то выборы, и все, те, кто идут на эти выборы, будь то парламентские, президентские, начинают вдруг становиться активными, народ это замечает. Можно услышать такие упреки в том, что вот понадобились наши голоса, и сами начали заигрывать. Это все избиратель понимает. Но, тем не менее, вот так сложилась Южная Осетия, одним словом. И потом после выборов про избирателя забывают, и так до следующих выборов.
Югостинский медиацентр ИР, пожалуй, единственная организация в республике, которая изучает общественное мнение, проводит опросы населения. По мнению руководителя центра Ирины Гаглоевой, это обманчивое впечатление, что избиратель пассивен, что его пока не интересует предстоящая избирательная кампания в парламент. Другое дело, что избиратель, по ее наблюдениям, пока не видит, за кого можно было бы проголосовать. Все понимают, что республике нужен дееспособный парламент, готовый проводить реформы, защищать интересы граждан перед лицом исполнительной власти. Но при этом люди смотрят на республиканские партии, старые и новые, и понимают, что их мечта несбыточна, говорит Ирина Гаглоева.
Избиратель, в общем-то, видит, что предстоят выборы без выбора. Скорее всего, если что-то кардинально не изменится, то будет просто очень низкая явка, потому что к этому очень достаточно равнодушно относятся. Понимая, что нужен хороший парламент, также понимают, что практически это будет невозможно сделать. Все-таки любому обществу нужно определенные идеологические ориентиры. Конечно, они в целом есть. Понятно, что нам надо строить свое государство. Но, тем не менее, более конкретных каких-то ориентиров, к сожалению, не было обозначено. И самое главное, что общество видит, что нет такой партийной силы, которая это может четко и ясно предложить.
По мнению Ирины Гаглоевой, эту унылую предвыборную картину могло бы оживить изменение способа формирования парламента с пропорциональной на пропорционально-мажоритарную. Раз уж не получается конкуренции идей, то пусть будет хотя бы конкурс симпатичных обществу людей. Но и здесь получилось все как-то странно. С одной стороны, сторонников этой инициативы в республике хватает. Вроде бы среди них довольно много деятельных, публичных людей. Но они не сумели как-то организоваться и потребовать от власти пересмотреть этот вопрос. А власти, в свою очередь, может быть, и готовы были бы отозваться на эту инициативу снизу, но она, увы, не прозвучала. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гии Нодия.
Прошло 2 месяца с тех пор, как грузинское правительство осиротело. Его крестный отец Бедина Иванишвили ушел, по его словам, в гражданское общество, хотя в последнем его пока не видели. После себя он оставил совершенно неопытного 31-летнего Ираклия Гарибашвили. Даже для Грузии, известной молодым лидером, это беспрецедентно. Мы не знаем, консультирует ли его господин Иванишвили, единственный шеф Гарибашвили в течение всей его трудовой карьеры. Если да, насколько часто. Но впечатление такое, что новому премьеру трудно. Его некомпетентность и нерешительность все больше становятся проблемой даже для самых верных сторонников грузинской мечты. Одно из двух первых кадровых решений Гарибашвили, назначение генерального прокурора Парцхаладзе, вызвало самый большой пока скандал. Вскоре оказалось, что в 2001-м тот отсидел в Германии за вооруженный грабеж. Факт назначения человека с такой биографией на позицию прокурора достаточно уникален, но у Гарибашвили был шанс сравнительно быстро выпутаться из скандала. Мол, упустили этот факт его биографии, но узнав, сразу исправили ошибку. могли еще раз укусить националов, причем вполне легитимно. Будущий главный прокурор начал успешную карьеру финансовой полиции при Саакашвили. Видите, какие кадры он нам оставил в наследство? Но нет, правительство целых 2 недели пыталось защитить Парцхаладзе. Подумаешь, ошибся человек по молодости лет, с кем не бывает. Как можно из-за такого пустяка портить карьеру? Тем более формально сроки судимости прошли. Лишь когда людей, оправдывающих сохранение Парцхаладзе на должности, не осталось даже среди самых верных сторонников мечты, ему посоветовали уйти в отставку. Впечатление замешательства укрепляет факт, что, начиная со ставки Парцхаладзе в конце декабря, новый премьер никак не может найти ему замену, ссылаясь на консультации. Хотя журналистам не удалось найти ни одного человека, кто бы удостоверил, что в таких консультациях участвует. В интересах власти назначить нового главного прокурора не только потому, что он нужен, но потому, что это психологически поставило бы точку скандалу с предыдущим. По закону главного прокурора назначает премьер, но по представлению министра юстиции. Однако, по словам занимающей этот пост Теи Толукьяни, ее никто о кандидатуре главного прокурора не спрашивал. Кстати, когда назначали прокурора Парцхаладзе, она тоже сказала, что с ним не знакома, но полностью доверяет вкусу премьера. Опять-таки, проблема не только в том, что премьер нарушает закон, не спрашивая мнения своего министра. Последнее публично обличает своего шефа в этом нарушении, пускай не дипломатично, но при этом уйти в знак протеста в отставку в голову не приходит. Параллельно развился другой скандал, связанный с ушедшим прокурором. Находящийся в заключении бывший министр Мирабишвили рассказал на суде, как его среди ночи вывезли из камеры с накрытой на голову курткой для встречи с Парцхаладзе, который обещал выпустить его за границу взамен на информацию, компрометирующую президента Саакашвили. Как и в других случаях, неадекватность реакции властей на заявление Мирабишвили нанесла им больше вреда, чем само содержание его слов. Вовремя избавившись от Парцхаладзе, Гарибашвили мог заодно спихнуть на него и скандал с ночной перевозкой Мирабишвили. Вместо этого власти рассказ Мирабишвили объявили бредом умалишенного и никак не хотели начать расследование. Когда тюремная администрация заключение все-таки опубликовала, оно казалось столь беспомощным и противоречивым, что в него практически никто не верит. Соответственно, мало кто сомневается, что Мирабишвили сказал правду. Министр, ответственного за пенитенциарную систему, даже публично раскритиковал председателя парламента Давида Супашвили. Но сам Гарибашвили не смог придумать ничего умнее, как сказать, что генеральный секретарь национального движения хорошо сидит и будет и дальше хорошо сидеть. Тем самым дав дополнительный аргумент оппонентам, утверждающим, что правительство преследует оппонентов по политическим мотивам. Чем все это можно объяснить? Патологической глупостью нового премьера, я бы не сказал. Часто Гарибашвили говорит и действует вполне разумно. Он вполне мог быть успешным менеджером среднего звена, но явно не готов для уровня ответственности, которую на него возложил крестный. Пока точно можно сказать одно. Грузинская мечта – детище Иванишвили, ей очень трудно функционировать без его прямого участия.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
85% представителей сексуальных меньшинств в Грузии испытывают психологическое давление со стороны окружающих, а 45% из них подвергались физическому насилию, рассказывает Серго Бригвадзе.
Известность КМПО «Идентуба» пришла после событий 17 мая прошлого года. Тогда попытка членов этой организации провести акцию против гомофобии спровоцировала масштабные беспорядки в Тбилиси, которые показали, насколько сильны в обществе гомофобные настроения. Однако «Идентуба» продолжает свою работу, и сегодня НПО представила общественности результаты опроса представителей ЛГБТ Грузии. Положение в сфере защиты прав сексуальных меньшинств в Грузии критическое, как говорит представитель НПО «Идентуба» Ираклий Вачарадзе, представители ЛГБТ-группы не доверяют правительству и полиции.
85% этих людей за последние 2 года несколько раз становились жертвами психологического давления со стороны окружающих. 45% из них подвергались физическому насилию. Однако заявлений о подобных правонарушениях в полицию поступило очень мало. Эти люди в большинстве случаев считают, что полиция не будет активно заниматься решением их проблем и даже боятся, что представители правоохранительных органов могут оказаться гомофобами.
Сообщил Ираклий Вачарадзе. Недоверие естественно, считает представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гуцеридзе. Во время событий 17 мая прошлого года правительство не сделало ничего, чтобы обеспечить защиту организаторам шествия в честь Международного дня борьбы с гомофобией. Правозащитникам пришлось обращаться за защитой в международные инстанции.
Мы направили соответствующее заявление в Европейский суд по правам человека. Мы считаем, что правительство нарушило статью 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающую пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение или наказание, а также статью 8, гарантирующую право на уважение частной и семейной жизни, 10 статью о праве на свободу выражать свое мнение и 11 статью, в которой говорится, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.
Говорит Георгий Гуцеридзе. Иск Ассоциации молодых юристов пока не принят. В Страсбургском суде правозащитникам дали время для доработки заявления. К концу января они должны будут представить окончательный вариант жалобы. Естественно, есть проблемы, которые не могут решить международные суды. Гомофобные настроения в обществе настолько распространены, что люди предпочитают скрывать свою сексуальную ориентацию. Согласно опросу Идентобы, 38% ЛГБТ держат в тайне свою ориентацию от коллег и начальства из-за страха потерять работу. И порой эти опасения оказываются вполне оправданными. 3% респондентов потеряли работу после того, как стало известно об их сексуальных предпочтениях. Количество уволенных было бы существенно выше, если бы представители ЛГБТ сознательно не ограничили круг избираемых ими видов деятельности. Это порождает важную проблему самореализации, говорит представитель НПО Идентуба Анна Рихвиашвили.
Как говорят сами респонденты, им приходится ограничиваться сферой обслуживания, которая, как известно, низкооплачиваема, либо заниматься искусством. Это проблема, поскольку профессия выбирается не потому, что она интересна или есть профессиональные задатки. Часто представителям ЛГБТ не дают возможности использовать и развивать свои профессиональные знания и навыки. Ко всему этому добавляются упреки со стороны родителей и друзей, что в их обучение были вложены серьезные суммы, а они не оправдали этих затрат.
Анна Рихвиашвили говорит о возможном решении этой проблемы. По ее словам, необходимо разработать законодательные инициативы, направленные на борьбу с разными формами дискриминации ЛГБТ. Идентуба уже начал работу над несколькими законопроектами. К ней присоединились несколько правозащитных НПО. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Многие в Абхазии живут на доходы от мандариновых и лимонных плантаций, однако в этом году они столкнулись с проблемой реализации фруктов. Чем вызвана эта проблема, интересовалась наш абхазский корреспондент Наид Гагарян в рубрике «Голоса».
Может быть, у вас есть мандариновый участок? Если да, то смогли ли вы продать в этом году мандарины?
У нас плантация в деревне очень большая. Там родительский дом наш. Я сама лично не продавала, но племянники живут недалеко от нашего дома. И все делаю, чтобы им тоже хорошо было, и чтобы поухаживали этот двор. Я из села Агубедия. Дай бог, чтобы наше государство богатело и вывозило, занималось этим бизнесом, экономику поднять. Нашей республики. Я так считаю, что было хорошо у нас. Я Лариса Лобжанина, учительница истории 11-й средней школы.
Нет, не смогли продать мандарин, потому что цены не было. В деревнях мандаринов висят где-то 1,5 тонны не собраны. Лимоны 2 тонны выбросили. Цены нету.
Почему, как вы думаете?
Говорят, завезли за рубежа мандарины, лимоны. Наши мандарины цены упали.
Завезли в Россию?
В Россию завезли, а наши мандарины не пошли в этом году. Мы не хотим собирать. Просто захожу, сердце плачет, мандарины стоят. Все мандарины висят, и лимоны висят, лимоны сгнившие. Морозы ударили, и все полностью исчезло. 2 тонны мандарин мы выбросили. Свиньи не кушают. Гена.
Мало кустов. 5-6 кустов мы только кушаем сами. И соседи наши мы кушаем. Не продаем для себя. Тамара.
На границе после нашей и российской пограничники не устраивают этих преград. И все будет нормально. И наши устраивают преграды, нашим же. И российские устраивают. И что нам делать с этими мандаринами? Сами будем кушать.
У меня мало было совсем. Всего 400 килограмм взяли, да, продали, реально.
реализовали уже. Но
за сколько вы продали?
Два сорта было. Помельче взяли по 8 рублей, а покрупнее по 20. Айкас, Дафтян.
Я лично плохо продала. Не было цены, ничего. По 10, по 8, даже по 5 отдали. Даже вот стоят еще 20 ящиков, никак не можем продать. Нету сезона в этом году, очень плохо.
Почему, как вы думаете?
Ну, потому что связано в связи с Олимпиадой и перевозки, наверное, не знаю. Дорого, не знаю я почему. Я лично не возила, я покупателям давала, но у них цены очень невысокие. Ну, невыгодно, наш христианский труд. Я была очень разочарована в этом году. Лучше чем-то заниматься, чем этим отдать. Лучше для себя покушать, дома оставить и все. И отдать людям, которые не имеют мандарины. Я так и сделала. Дала по 5 ящиков, по 6, у кого не было, которые в городе живут. И довольна, очень даже довольна. У меня дети учатся в России, я даже детям не могла отправить мандарины. Посылка очень дорого стоит, чтобы отправить банана. Я мать семерых детей. Просто плохо, что наши мандарины, они не могли в этом году, мои трое дети получить, то ничего страшного. Я им послала деньги, сказала, купить абхазские мандарины.
У меня есть отцовский участок в деревне, это в Ткварчатском районе, села Чвартал. И мандарины сейчас из-за того, что я плохо ухаживаю, видимо, что урожай маленький, поэтому я его, собственно, для собственного потребления. Но, однако, какие-то излишки есть, они пропадают, но у соседей очень много мандарин, они не могут их сбыть, потому что нет людей, которые это берут. Раньше приезжали, брали, сейчас не приезжают по разным обстоятельствам, говорят, то боятся, то это, во всяком случае, неорганизованно. У людей есть мандарины, они могут просто его сбыть, крестьяне. Сами везти они то не в состоянии, то по разным обстоятельствам. Вот, которые бы эти, у них брали бы на месте, неплохие, хорошие мандарины, этого нету. Ахтанг Кваранзе, инженер-строитель.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Салоны красоты пользуются у цхинвальских женщин необычайной популярностью. Времена бытовой необустроенности канули в лету, и теперь появляться в обществе с неухоженными ногтями или небрежной прической считается дурным тоном. Профессиональные мастера, которые работают в этих салонах, стараются по-своему изменить мир в лучшую сторону, рассказывает Ирина Келихсаева.
Салон красоты «Лана», в котором работает 34-летняя Фатима Цхубребова, уютно расположился неподалеку от центра города. От друзей и знакомых я часто слышала, что записаться к Фатиме не так просто. Весь ее день расписан по клиентам, вплоть до позднего вечера. Я заглянула сегодня в салон, чтобы встретиться с подругой, которая уделяет много внимания своему внешнему виду. Невысокая симпатичная блондинка, передник которой был нашпигован шпильками, а из кармана выглядывали какие-то неведомые мне приборы, колдовала над будущей прической моей подруги. Мы разговорились. Выяснилось, что Фатима работает в этой сфере уже 5 лет. Цхинвальские женщины любят себя, считает Фатима, иначе они не ходили бы в салон так часто. Но вот мода на смелые необычные прически, на яркий цвет волос у нас не прижилась, вздыхает Фатима.
Это только вот приезжие могут меня попросить.
То есть у нас консервативная публика, да?
Да.
А цвета необычные волос?
Нет, такие у нас, к сожалению. Я сама им предлагаю очень часто, но чтобы вот на креатив полностью. Нет. Не соглашаются. Как бы хотят красиво, да, видят. Иногда говорят, ой, какой у тебя красивый цвет волос. Просишь ты, давайте сделаем. Они нет, на отрез нет. Боятся, да. Боятся окружающих. Комплекс вот этот, это у них по жизни, этот комплекс у наших.
Я тут же спрашиваю, какой цвет Фатима готова предложить мне. Синий, улыбается она, он очень моден. Она знает, о чем говорит, ведь ей регулярно приходится выезжать на курсы повышения квалификации. Она постоянно следит за всеми техническими новинками, современными технологиями окрашивания. Фатима уверена, что необходимо каждый день совершенствовать навыки. В противном случае ты просто не уважаешь свою профессию. У нее есть и свои милые предрассудки. Она обращает особое внимание на характер и энергетику своих клиентов.
Бывает даже просят что-то сделать, я могу это сделать, но я как бы через зеркало я это чувствую. Я стараюсь иногда не разговаривать через зеркало, потому что зеркало это самое плохое, как бы через которое передается все самое плохое. Поэтому было очень много моментов, было даже когда заходит, я уже чувствую человека, какой вот именно вот плохой негатив, это очень быстро как бы человек чувствует. А иногда бывают те люди, которые даже больше, чем вот работаешь, даже вот не устаешь от этих волос.
Было в работе Фатимы немало комичных эпизодов. Один раз, например, она попросила клиентку сесть в кресло с раковиной для мытья головы. Женщина предпочла встать на сиденье коленями и в такой неудобной позе подставить голову под воду. В основном, делится мастер, люди, которые приходят в салон, бывают скупы на эмоции, сухо заказывают ту или иную стрижку, поэтому, чтобы наладить контакт, она первой вступает в беседу с клиентом. А еще у Фатимы есть мечта. Она хотела бы видеть всех без исключения женщин в Схинвале яркими и красивыми и готова приложить к этому руку. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
В последнее время жители Тбилиси все охотнее заводят домашних питомцев. Соответственно, в столице Грузии увеличилось количество зоомагазинов. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисяшвили.
В старом районе Тбилиси-Вера, на одной из его центральных улиц, рядом с витринами супермаркетов, бутиками, ресторанами и кафе, как маленькие экзотические островки, стали появляться и зоомагазины. Витрины одного из них, вполне оправдывая название «Мир животных», полностью заставлены клетками с птицами с пестрым оперением, морскими свинками и аквариумами, плавающими в них, завораживающими разноцветными рыбками. Мое желание заглянуть в зоомагазин усилилось, когда я услышала, как кто-то внутри заливается здоровым заразительным смехом. Причиной веселья молодых сотрудниц оказался постоянный покупатель Давид. Он уже давно подобрал новую клетку для своих птиц, но ему все не хотелось уходить. Зоомагазины есть и в его районе, на Халовке, но тянет его сюда.
Для меня главное теплые человеческие отношения, и я здесь это нахожу. Люблю птиц. Мне Мерседес не нужен, а птицы нужны. У меня попугаи, амадины, еще 3 экзотические птицы. Их имена я не смог запомнить, но главное, они красиво поют. Ну, конечно, у меня есть еще канарейки. А как же в Нахаловке без канарейки?
Подмигивая, говорит Давид. Дело в том, что раньше Нахаловка считался одним из районов, где жили так называемые блатные и авторитеты. И поэтому в этом районе чаще можно было встретить канареек. Так назывались раньше машины с мигалками. Девушки-консультантки опять заливаются смехом. Одна из них, Диана, первая вызвалась со мной побеседовать.
У нас в городе Тбилиси самый старый зоомагазин. Он работает где-то приблизительно 15-17 лет. В нашем магазине очень большой ассортимент. Можно купить и собаку, и кошку, и рыбку, и разных птиц, и аксессуары, конечно же. Питание, конечно же, есть лакомства для собак, для кошек. Ну, ошейники и поводки со стразами. Очень даже интересные, очень красивые. Да, со сваровскими кристаллами.
Диана, видимо, сочла недостаточным этот нескончаемый перечень товаров и, словно оправдываясь, отметила, что в новогодние дни ассортимент был шире. Все раскупили. Она показывает 2 щенят, которых заказали недавно.
Это щенята карликового пуделя. Они будут маленькие, будут, когда вырастут, будут приблизительно 3 килограмма, не больше. Они ждут своего покупателя, своего будущего хозяина. Нет, у нас цены доступные очень. Ихняя цена приблизительно с 200 до 250 лари.
Сюда редко возвращают купленных питомцев, продолжает Диана.
Бывало только в том случае, если у ребенка аллергия там или что-нибудь другое, они меняли там. Если на птичку аллергия, они покупали или морскую свинку, или рыбку. А так на больших животных, на кошку и на собаку, здесь заранее делают всегда тесты на аллергию, и потом уже покупают. Потому что мы заранее предупреждаем, если будут претензии, просто щенок потом привыкает к своему хозяину, его потом отрывать никак нельзя.
К сожалению, у нас еще многие не осознают ответственности за тех, кого приручили, вступает в разговор Анна. Она ветеринарный врач общего профиля. Заботится не только о здоровье животных, но и их внешнем виде. Грумингу, в который входит расчесывание, удаление совалявшейся шерсти, стрижка, обработка коготков, ушей и глаз, она научилась сама. Благо, есть интернет и разные телевизионные каналы о животных. Сравнивая, как в развитых странах заботятся о домашних питомцах, Анна говорит: к нам на прививку иногда приводят таких неухоженных животных, просто сердце обрывается. Вы знаете, у нас сейчас просто модно стало иметь собаку, обязательно какой-нибудь дорогой породы, чистокровную. Приходят и не скрывают, что хотят точно такую, как у подруги или друга. Редко, чтобы из местных кто-нибудь привел, например, беспризорную кошку или собаку. Зато у нас очень много клиентов-иностранцев, которые подбирают животных у бункера, приводят к нам, мы их лечим, проводим разные гигиенические процедуры, выдаем справку, которая необходима для сертификата. Все это хозяевам нужно, чтобы забрать бывших дворняжек с собой за рубеж. И мы шутим в таких случаях, что дворняжка родилась под счастливой звездой. Впрочем, Анна признается, что не все клиенты остаются довольными. Их магазин наотрез отказывается продавать белых пушистых мышей и морских свинок в качестве корма для домашних змей. Все чаще в Тбилиси стали появляться хозяева таких питомцев. «Надеюсь, мода на них скоро пройдет», – с досадой пробормотала Анна. Но тут же засияла, увидев беззаботно жевавшую капустные листья морскую свинку, словно успокоившись, что ей уж точно гарантировано беззаботное будущее. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.